Уважаемые товарищи, с вами канал «Точки сборки». Меня зовут Филиппова Валерия, я координатор проекта «Эра сплочения». С нами сегодня Владимир Николаевич Багваев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, и Сергей Иванович Голомозин, координатор и идеолог проекта «Эра». В двух словах, зачем, в чем смысл, в чем задачки сегодняшней передачи. Как вы знаете, мы формируем проект «Эра», которые консолидируются из концептов, теорий, подходов очень большого количества философов, методологов, ученых со всех отраслей, экспертов, что крайне важно, практиков, технологов. И для того, чтобы весь вот этот наработанный материал уже включить в реально работающий проект, изначально, конечно, в реально работающую концепцию, которая может стать проектом, и чтобы это напоминало не некого Франкенштейна, а было реально живым, по-настоящему объектом, проектом и идеей, который способен зажигать людей, мы и приступили к такому мероприятию, к такому процессу, который назвали для себя формирование проекта «Эра», так нетривиальное название, в рамках которого мы проходимся по всем основным разделам управленческого цикла аналитики, где сначала, прежде всего, мы реконструируем проблемную ситуацию для понимания, где мы оказались, мы, страна, мы, мир, где мы оказались, для того, чтобы далее, уже сконструировав идеал ценности, мы могли правильно проблематизировать текущую ситуацию и как раз сконструировать ту самую стратегическую цель проект «Эра» не так, как нам хотелось бы, не так, как, возможно, кто-то нас в силу какого-то определенного специфичного набора экспертов пододвигает, а так, как это реально отвечает целям и задачам нашей страны и мира вообще. Итого, мы сейчас находимся на стадии реконструкции текущей ситуации. Руководителем и идеологом этой части у нас, ну, равно как всего проекта «Эра», является Сергей Иванович Голомозин. Мы пригласили в качестве эксперта глубоко уважаемого Владимира Николаевича. И хочу подчеркнуть, что сегодня у нас будет, с позволения всех участников, не просто разговор, а нам должно и нужно позиционировать происходящей работой, работой по вытаскиванию смыслов и тезисов, которые донаполнят соответствующий раздел проекта «Эра» информацией о неравноценном обмене ресурсами как явление, характерным для текущего международного промышленно-экономического состояния. Затем попрошу Сергея Ивановича дать определенные вводные, обрисовывающие предмет нашего обсуждения, и приступим. Сергей Иванович.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, зрители, уважаемые собеседники. Владимир Николаевич, рад вас видеть и слышать. Неэквивалентный обмен, заявленный в нашей главной теме, он может рассматриваться между неэквивалентный обмен между субъектами, один из которых, значит, терпит какие-то неудобства или недоволен этим обменом и желает его как-то изменить. А с другой стороны, может быть неэквивалентный обмен между субъектом и объектом. Вот, опираясь полностью на многие-многие ваши высказывания, передачи, аналитику, освещение ситуации, я вижу, что наша огромная страна, она является таким объектом, и неэквивалентность тут совершенно, как понимаете, другого типа. То есть это напоминает мне огромный-огромный, очень сложный организм, которому там в 91-м году центральную нервную систему подключили к совершенно чужой, так сказать, управляющей системе, другой какой-то нервной, назовем ее так. А все остальные системы этого организма, который что-то может давать, соответственно, стали управляться эти системы по внешнему заданию, через нервную, центральную нервную систему. Это и Центробанк, это и кредитование, это управляемая добыча полезных ископаемых, которая происходит по чужим правилам, по чужим стандартам, по навязанным моделям. И, собственно, для развития какого-то, не то что развития, а просто для существования этого гигантского организма, свободных, то есть степеней свободы, ну, практически нет. Вот, есть там какой-то, хотелось бы надеяться, мы все хотим надеяться, что в этом центральном, то есть в мозгу этого организма осталась какая-то незащищенная, то есть защищенная, наоборот, область, которая не подчинилась тому самому подключению к внешнему центральной нервной системе. И вот, опять же повторяюсь, все это я услышал от вас, и на точке сборки, вот в проекте ERA, мы ищем пункты, на которые можно было бы опереться, чтобы все-таки найти способ абсолютно практический, пусть многоплановый, пусть многофакторный, но который бы позволил нам, этому организму, существовать по своим правилам, по тем возможностям, которыми он потенциально обладает.
Ну, теперь я поздороваюсь со всеми зрителями, слушателями и с нашими спецами. Сергей Иванович, давайте так. Значит, вот вы говорите, что вы меня послушали, сделали такие-то выводы, ориентируясь на то, что я сказал. Вы знаете, я в эфире уже как бы длительное время нахожусь, с точки зрения времени, ориентироваться на реакцию тех слушателей, которые так или иначе в виде комментариев реагируют на то, что я говорю. Поэтому я скажу так. Миллионные просмотры, я только на снесенных каналах, в том числе и каналах «Авроры», за последнее время мы подсчитали, что количество каналов и роликов, которые были снесены с моим участием, уже превысили 250 миллионов просмотров. Так вот, периодически я комментарии читаю. Я вам скажу, что я вроде бы говорю одно и то же, а люди воспринимают и слышат совершенно разные вещи. Поэтому в данной ситуации, когда вы говорите, я вот вас послушал и вы сказали вот это ваша версия того, что вы услышали, да?
Конечно.
И есть одна старая поговорка правильная, вот я не в ответе за то, что вы услышали, но я готов ответить за каждое слово, которое я сказал. Это не одно и то же. Теперь возвращаясь к началу нашей беседы. Наша беседа была в том, что мы должны придумать что-то хорошее для нашей страны в целом и то, что будет хорошо миру в частности. И это, значит, первый момент, который уже противоречит некоторой логике. С чего мы решили, что то, что хорошо для нашей страны, будет хорошо для всего мира? Мы у мира спросили насчет того, что мир согласен с тем, что мы, конечно, сейчас сделаем хорошо в России, и рада будет вся остальная планета, безусловно. Вот здесь есть серьезный момент, но вот в этой вот маленькой, может, оговорке, может быть, правильно поставленной фразе и заключается то, о чем мы должны поговорить. То, что хорошо для мира, определяет мир. Мир это определяет в конкурентных проектах. И все проекты, которые говорят о том, что хорошо для мира, это проекты, которые под собой так или иначе ставят глобальные цели и глобальные идеи, которые по факту победы над любыми другими глобальными проектами станут победителем, и этот глобальный проект, в принципе, станет единым для всего мира. Но, по крайней мере, в этом заключается борьба глобальных проектов. Если у вас есть какая-то идея по тому, чтобы сделать хорошо на отдельно взятой территории, но вы, в принципе, не предусматриваете большого счастья в том или ином виде этой планеты, этот проект в конкуренции с глобальными проектами шансов не имеет. Поэтому мы сегодня как минимум знаем несколько проектов, как минимум три основных и как минимум три группы «Б» глобальных проектов, которые так или иначе борются за то, что именно эти проекты сделают прекрасно для какой-то группы населения и в том числе для всей планеты, да? Логика такая. И вот в рамках этих как раз глобальных проектов и происходит борьба за перераспределение ресурсов на выполнение тех или иных целей, тех или иных групп влияния на эти глобальные проекты. Поэтому ситуация, когда мы с вами говорим о чем? Что нам кажется, у нас такое ощущение, руки-то вот они, что похоже в этом проекте как-то мы не ведущие, а ведомые. И мы как бы не субъект, а объект. Но почему нам это кажется? Самое первое понимание, почему мы не субъектны в этом всем вот направлении жизни глобалистов и борьбы проектов, Это потому, что у нас нет своего глобального целевого проекта. Если мы не имеем своего глобального целевого проекта, значит, мы уже не можем быть субъектны по определению, мы точно объект в рамках тех или иных конкурентных между собой глобальных проектов. Это мы пока вот издалека подходим, я, наверное, слишком выражаюсь.
Прекрасно, прекрасно выражаетесь.
Но тем не менее, итак, если мы это понимаем, и мы говорим, а нам не нравится, когда с нами так. Нам бы хотелось в этой вот работе быть более уважаемыми за столом этих проектов. А с какого перепугу спросят нас те, кто управляет этим проектом? И вот раньше у вас в СССР, вы были лидером, локомотивом определенного глобального планетарного уровня проекта. Это был красный проект, который, в принципе, имел свою целью, так или иначе, в конечном итоге построить на Земле красное будущее. Условно говоря, красный проект. Плохо или хорошо, я сейчас не обсуждаю. Мы были локомотивом и ведущей силой на пути установления определенного властвования на планете, идеологии, принципов, правил красного проекта. Сегодня мы в лучшем случае где-то там еще остались на какой-то повозке от этого красного проекта. И когда мы говорим о том или ином возможном левом повороте, мы говорим о том, что как нам было неплохо в том красном проекте, но сегодня мы там точно не локомотив. Сегодня локомотив красного проекта – это, конечно, Китай, тут вопросов не возникает. Хотя Китай в силу своей ментальности, он вроде как претендует на то, чтобы он быть локомотивом красного проекта и, соответственно, на глобальный проект, но у него другая проблема. Он не рассказывает о том, как хорошо будет всему миру. Он хочет построить общую судьбу всего человечества. Но при этом эта судьба будет подчиняться непосредственно Китаю, его правилам, палочкам, менталитету и червячкам. И в этой ситуации этот проект имеет серьезный минус. Плюс он красный, ну, это плюс для тех, кто за справедливость, за все остальное, за все хорошее, за все плохое. Но минус в том, что он для китайцев может быть и хорош, а всем остальным придется кланяться желтому господину. И в этой ситуации он изначально, в общем-то, недостаточно привлекателен до оставшейся половины земного населения планеты. Ну, я утрирую, конечно, с юмором, но юмор должен присутствовать для того, чтобы серьезный разговор не заснули наши зрители. Вот. Это вторая часть разговора. Есть еще другие проекты глобального типа, которые по-всякому объясняют, почему это хорошо всем людям. И когда приходит другая группа специалистов глобального проекта, они говорят, ребята, мы все жители планеты, мы должны все планету любить, очень должны любить планету, поэтому мы должны осознать, говорят нам эти лидеры следующего проекта, что мы все очень вредны для планеты. И планета очень страдает от того, что мы на ней живем и работаем, и дышим, и оставляем свой углеродный след. Поэтому очень желательно, чтобы нас было в ближайшее время сокращено на 93%, и нас осталось полмиллиарда человек. И это будет так здорово всем нам и планете. И на взорванных спиралях Джульджа было написано «Пускай никогда человечество, планета не превышает численность 500 миллионов человек». Пускай мы не станем чаще раковой опухолью на этой планете. Да? Это другой планетарный проект, глобальный, который, в принципе, кому-то нравится. Но я подозреваю, что потенциальные 93% населения, которые попадают под сокращение, в целом, наверное, относятся к этой перспективе не намного лучше, чем кланяться желтому господину. Поэтому у этого проекта тоже есть минус. Там кому-то будет здорово, но демократическим путем, если за этот проект голосовать, многие сейчас проголосуют против, да, примерно соотношение 93% против 7. Но демократия здесь ни при чем, она только на бумаге, нам за это дело голосовать никто не даст. Это вторая. И третий проект, он старый проект из каких территорий палестинских, да, где, в общем-то, тоже, в общем, прописано, что все цари народы должны вам служить и строить ваши стены. Тоже понятный проект, который для кого-то, он, в принципе, неплох. А царям народам, которые будут служить, наверное, не сильно нравится. И там есть свои сторонники, идеологии под это дело все есть, теология выстраивается, в том числе духовные моменты. И любой из этих проектов, в общем-то, должен конкурировать с другими, а раз так, то насаждать свою идеологию, своего проекта, с одной стороны, показывать, что он лучше других, всему остальному земному шару. То есть мы вот вам сказали, вот, и, наверное, вот, как мы вам, вот любой проект уже не нравится. Вот любой проект уже не нравится. Везде нам будет тяжело. Но это если вы вскрываете суть проекта. А если вы не вскрываете? Если вы рассказываете о том, что, ребята, вот вы идите по этому проекту, и вы будете жить так же хорошо, как Монако. Вот вам же нравится жизнь в Монако? Она дорогая, там же богатые люди, все герцоги, эти самые князья живут. Хотите жить так? Да. А почему они так живут? Потому что это люди, которые, вот, страна демократическая, там все хорошо. Вот когда вы за ними пойдете, по их идеологии, вы будете жить в Монако. Конечно, это ложь, но витрину создать можно и нужно. И, в принципе, теория такая, мы когда помните, говорили в то время, теория золотого полумиллиарда или миллиарда, то есть создается витрина свободного мира, которая более-менее живет хорошо, и всему миру объясняется, видите, как они живут хорошо, у них в магазинах всех есть, они почти не работают, они наслаждаются марихуаной, здорово, правильно? Не надо на плантациях гнуться, не надо собирать на свалках мусор для переработки. Вот хотите жить так, значит, идите по пути этого проекта. И тогда, возможно, когда-нибудь в вашей Нигерии или в Либерии, или где-нибудь в Сантьяго, будет так же хорошо, как в Нидерландах. Если вам будет плохо, вы воспользуетесь соответствующим порошком из тех же там Нидерландов и почувствуете себя так же хорошо, как вы их планировали. Условно говорю. Это везде манипуляция сознанием, но важно привлечь на свою сторону как население, так и возможную элиту. Это как выборы. То есть все пообещали, никто не собирается ничего выполнять из того, что пообещали выбранным. Но в момент выборов у каждого есть возможность пообещать бабушкам, дедушкам, вы придите, пожалуйста, вот на эти выборы, за меня проголосуйте, я вам дам по кусочку колбасы. Потом до следующих выборов вы ничего не получите. Более того, я за эту колбасу с вас еще 6 раз высчитаю. Но это будет потом. А вот сейчас я вам дам колбасу. 3 кусочка колбаски. В принципе, сегодня манипулируемым сознанием, что давайте мы за этот проект, за тот проект и так дальше, он примерно строится по этой же пути. То есть сначала надо сделать витрину. На этой витрине люди, которые на нее попали, общество, живут хорошо, всем рассказывают, видите, они хорошо живут, потому что у них демократия, потому что у них радужные флаги, потому что у них тендерная мешанина и гендерная мешанина в том числе в головах, в полах и всем остальном. И когда вот человек разноцветный, когда он толерантен ко всему, когда вообще у него в голове каша, вот это свобода, и вы будете жить так же красиво. Для многих... Да вот я продолжаю. Теперь... Для того, чтобы страны, которые становятся локомотивами по тем или иным причинам того или иного проекта, показывали преимущества своего проекта, ведь СССР тоже старался показать преимущества своего проекта, по большому счету. Ведь одна из причин, кстати, многие это утверждают, почему в западных странах начал повышаться уровень жизни рабочего класса. Потому что когда СССР встал на ноги и... Да. Равенство, братство и все остальное стало не лозунгом, а, в общем-то, определенным витриной для того мира, оказалось, что слишком много желающих поддержать в западных странах капиталистических то, что они видят на витрине красного советского проекта. И многие сказали, мы тоже так хотим. И поэтому там на капитализм пришлось строить свою витрину и подтаскивать уровень жизни своих рабочих и людей. Это было серьезное, в общем-то, соревнование этих проектов. Но для того, чтобы эти вещи показывать, в том числе, СССР был вынужден тратить огромные ресурсы не только на своей территории, но и за пределами своей страны. И в данной ситуации свое преимущество финансовое он тратил на то, чтобы обветринить, так скажу, не только свою территорию, но и территорию тех, кто сказал, а можно мы будем считаться тоже страной, стратегического выбора, хотя мы, конечно, феодалы все, и даже некоторые из нас людоеды, но мы как будто бы поддержали социализм, и вы за это нам тоже дадите со своей витрины колбасу. И так вот, по большому счету, где-то как-то так, откровенно говоря, где-то СССР надорвался. с такими финансовыми расходами. Кстати, если говорить откровенно, в какой-то мере сейчас Соединенные Штаты Америки попадают в такую же ловушку, когда для того, чтобы поддерживать определенные свои позиции за рубежом, они сильно растаскивают свою витрину. И Трамп сегодня ведь о чем говорит, когда он говорит: ребята, мы, по-моему, все, что было в Америке на витрине, раздали по округам, и, похоже, мы уже в Америке живем не так хорошо, как те страны, которые мы пытаемся удержать в зоне своего влияния. Может быть, сократить поддержку разного типа всех остальных территорий? Но я это утрирую. Я подхожу к сути вот того, о чем сказать. А теперь мы подходим к неэквивалентному обмену. Вот здесь вопрос следующий. Что такое финансы? Если устранить всю эту болтологию, там долгие определения, по большому счету финансы – это распределение ресурса для достижения тех или иных целей. Все, что касается финансов, это те или иные правила распределения полученного или имеющегося ресурса для того, чтобы направить эти имеющиеся ресурсы на те или иные пути для того, чтобы достигнуть тех или иных целей. Соответственно, если у каждого проекта свои цели, то и распределение ресурсов для достижения своих целей у каждого проекта будет свои, и они между собой не совпадают. Более того, они между собой будут конкурировать. И более того, если мы говорим, что глобальные проекты на чем-то основываются, то они бьются за общий планетарный ресурс, для того, чтобы общий планетарный ресурс распределять только на достижение своих целей и не дать возможности пользоваться этим ресурсом другие конкурирующие проекты. Потому что если вы отрезаете фронт от тыла, от снабжения, фронт врага падает, а вы наступаете. Поэтому суть, как правильно сказать, неэквивалентного обмена – это часть войны, часть финансовой войны, конкурирующих между собой проектов. И в зависимости от того, как вы сами получаете более успешный доступ к ресурсам и закрываете доступ к ресурсам других проектов, у вас есть шансы на победу или поражение. Теперь про справедливость в этом распределении и неэквивалентность. О чем говорит, скажем, языком Тэтчер, глобальный мир, который один из проектов? О чем говорил Тэтчер? Это несправедливость. Кстати, не только Тэтчер, американцы лозунг не раз повторили, этот нарратив о том, что несправедливо, для планеты несправедливо, а раз так, то весь мир должен это поддержать, то, что на территории, где проживает менее 2% населения Земли, находится богатство планетарного более чем на 30% активов всей планеты. Поэтому будет честно отобрать у этих 2% эти все моменты. Ну и, предположим, вы живете не в России, а где-нибудь в Индии, где есть деревня, где проживает 5000 человек, и 5000 человек деревни имеет месячный бюджет деревни $6000. И вам говорят: господа селяне, вы согласны, что это несправедливо? И те говорят: конечно, мы согласны, мы даже можем за это проголосовать. А вся Индия согласна, где там проживает 1.5 ярда? Да, вся Индия, мы согласны, мы готовы проголосовать, что это несправедливо, и готовы более справедливо распределять все российские ресурсы. Что мешает в этом споре голосования прийти этому 1.5 миллиарду условных индусов, навалять оставшимся 140 миллионам проживающим на России и сказать: а теперь мы сделаем справедливо. И теперь у нас будет много деревень по 5 тысяч человек, где будет не по $6000 бюджет месячный, а ровненько всем по 30 тысяч. Им полегче, нам похуже. Мешает только одно. Мешает то, что а мне, а у меня, а я вам сейчас, да? У нас что-то есть, что мешает взять и сделать для кого-то там справедливо. Пока еще. Но тем не менее, возле этого вот момента возникает масса нюансов. Значит, что мы наблюдаем последние 30 лет, если разобраться? Всеми силами и усилиями нас приводят к среднему значению с недоразвитым миром. Или развивающимся миром, так сказать. То есть вот есть развивающийся, развитый мир, который так или иначе находится на переднем плане глобальных проектов. А в Россию записали в те, которые больше за этим столом не сидят. Конечно, не сразу записали, но постепенно. И мы медленно, но верно сокращаем свой отрыв от Нигерии, от Либерии, от Сальвадора, Никарагуа по разным причинам. И с точки зрения индусов и китайцев это справедливо. Более того, в рамках этой справедливости сегодня уже средний уровень китайца, их 1,5 миллиардов, уже превышает средний уровень жизни россиянина. Когда бы кто бы об этом мог сказать 30 лет назад. Не так много времени прошло. Это произошло в том числе после определенных мероприятий, связанных с перераспределением ресурсов и потоков. Понятно, да? То есть исходить из справедливости обмена, надо исходить из того, а вы с какой стороны эту справедливость меряете. И вот здесь, значит, что значит неэквивалентно? Это значит несправедливо. Но тот, кто этой системой управляет, им ваше понятие справедливости вообще не волнует. То есть на все ваши вопросы у нас один ответ. У нас есть пулеметы, а вот у вас их нет. Вот и все, что касается знать об обмене, эквивалентном или не очень. Если пулеметов нет, ваше мнение о справедливости никого вообще в этом мире не волнует. Все. У нас пока спасает, несмотря ни на что, ни на наше удивительное, в общем-то, движение вниз, нас спасает то, что у нас пока еще, пускай пулемет и старенький, но вполне себе с большим запасом пулеметных лент. Если бы не это, справедливость бы по Маргарет Тэтчер давно бы уже гуляла бы по просторам нашей страны. Но теперь возникает вопрос. Глобальные проекты, неважно какие, они должны иметь общее правило распределение. Они, может быть, кому-то нравятся, не нравятся, но тот, кто управляет проектом, должен иметь возможность крутить те или иные рычаги для того, чтобы по их желанию и мнению регулировать распределение ресурсов в то или иное направление для того, чтобы добиваться тех или иных целей в рамках их глобальных проектов. Для этого уже не надо приезжать на кораблях и уговаривать индейца, что у вас же золота много, а вот этих вот стеклянных бус, когда вы видели такие красивые стеклянные бусы? У вас же ни у кого не было красивых стеклянных бус, а золото у вас, как у дурака, махорки. И в этой ситуации вы, индейцы, вы разве не понимаете, что ваше вот это никому не нужное, некрасивое, какие-то кусками плавленное золото надо отдать нам за эти красивые стеклянные шарики? И нормальный индейец, конечно же, соглашается, конечно, настоящему индейцу завсегда везде ништяк, да? Есть такая песня, это где-то она, наверное, в том числе и про нас. Поэтому это потом они выяснят, что их надули. Но это будет потом. А поначалу им кажется, что это справедливо. Но в каждой деревне по-своему меняли килограммы золота на мешки этих бус. А для того, чтобы этим процессом управлять, необходимо создавать мировые центры ценообразования. И те, кто контролирует центры ценообразования, а это не центры ценообразования в отдельно взятой стране, это мировые цены ценообразования. Вот кто их контролирует, тот и держит рычаги на пульте распределения ресурсов, мировых финансов, на те или иные для них важные, для глобалистов цели. Хороший пример из того, что мы можем с вами наблюдать, это так называемое, я уже много раз говорил, но это не единственное место на самом деле, но оно наиболее такое вот для нас показательное. Идет специальная военная операция. 2,5 года страна пытается мобилизовать экономику. Мы ищем возможности максимально много и недорого создавать свое оружие. Как можно быстрее, как можно дешевле, потому что ресурсов не хватает, надо увеличивать. Ну, казалось бы. И вот наибольшим... Что надо для оборонки? Металл. Особенно цветной металл. То есть нормальный металл, особенно легированный, то, что брони и так дальше, это в том числе никель, в том числе медь, в том числе необий, вся цепочка цветных металлов. По каким ценам наша оборонка, наше оборонное предприятие времен специальной военной операции покупают этот никель, медь, цинк, олово, и все остальное у наших, как бы, у российских предприятий, и алюминий в том числе, на нашей российской территории. Кто определяет цену для наших оборонных заводов, которые они покупают на наших российских предприятиях. 2,5 года. Кто это определяет? Напомню, их определяет и согласовывает для нас Лондонская биржа металлов. Опа, а как так? Мы же субъектны, мы же... Как так получилось? Кто каким образом 2,5 года наша оборонка сидит на ценообразовании из Лондона в нашей суверенной субъектной стране? Так мы и никто ничего сделать не может по этому поводу.
Вадим Николаевич, мы не субъектны и не суверенны. Стоп. Самый главный...
Я сейчас не об этом. А кто сказал, что мы должны быть субъектны? Вам так хочется, да? А у вас есть пулеметы? Нету? А у нас они есть. Ну и дальше что? Ответ получили? Условно говоря. Я сегодня буду максимально циничен, потому что если вопрос не поставить ребром, то он не зайдет по голове, понимаете? А так вот, если по провокации поиграть, то, может быть, у кого-то вопрос... Да, а кто это сделал? Вот я хочу, чтобы наши зрители вдруг сказали, а кто это сделал? Сергей Иванович, это вы сделали? Нет. Может, это ты сделал, Баглаев? Ребята, я вам скажу честно, тоже не пустили тут поработать. Значит, на прошлогодней армии 2023 я сделал доклад по этому поводу, ну, для военных, им тоже все было интересно, зашло далеко и зашло глубоко, далеко вверх поднялось. Там вот есть был один слайд, картинка, не картинка, а мультик, по которому, в общем-то, очень коротко, утрированно прорисовано, какую часть в этом финансовом распределении играет, в том числе, центр ценообразования. Смысл в чем? В том, что если вдруг кто-то решит, что нам место за тем проектом, в который нас вписывают. Кстати, а кто-нибудь знает, в каком сейчас проекте, вообще говоря, играет Россия?
Во всех.
Так значит, ни в каком.
Да, ее дует.
И по большому
она
счету,
не играет, да.
И по большому счету, это по большому... Вот вы говорите, мы не субъектны. Мы объектны. Значит, мы объект какого-то субъекта. И уже можно было простроиться. Уже можно сказать, ну все пропало. Нами управляют американцы, там, или там Израиль, или там китайцы. Нами все управляют. Нет, стоп, ребята. Нами управляют американцы? Ну, вроде да. Нами, как сказал президент, правило доложил Совету Федерации на позапрошлом выступлении Совета Федерации, что правило после распада Союза, по каким живет страна, нам прописали американские консультанты, иногда вставляя строчки, которые просили их ставить эксперты из Европы. Вроде бы да, нами управляют американцы. Да, но мы как бы... Ну нет. Почему? Потому что мы как-то упираемся и сидим, обнимаемся с китайцами. И у нас свои какие-то проекты. Ага, значит, нами управляют китайцы. Ну, уже почти все. И опять не так. Почему? Потому что мы сейчас смотрим на ситуацию, которая происходит на Ближнем Востоке, и сидим смотрим, то ли мы с Ираном против Израиля договариваемся, то ли Израиль к нам приезжает и говорит, а давайте мы что-то сделаем, чтобы нам Иран не сильно... То есть, вроде мы как... уже не субъект, но вы знаете, мы еще пока ничей объект. И в этом есть определенный плюс. Какой плюс? То есть, если мы еще не на цепи, за нами только гоняются, как за ослабшей лошадью, которая сама не знает, что хочет, бегает по прериям, и вот там за ней с ласами носятся. Но нас еще пока никто не поймал. То есть мы ни в какой проект не включены. Кто-то говорит, давайте в Америку, кто-то в Китай. Тут мы пока ничьи. Да, мы работаем по чужим правилам. Причем мы умудряемся работать по всем чужим правилам одновременно. То есть ни по чьим вообще. У нас там только единственная проблема, там нет никаких правил, которые бы нам были выгодны. Но все остальные правила мы соблюдаем. И это раздражает всех субъектов планетарного масштаба.
Как вы завернули, Владимир Николаевич, как вы завернули?
Владимир Николаевич, нами управляют КПО, это старшие по бараку, да, которые являются ставленниками или тоже в темную управляемыми КПО, смотрящими, со стороны всех трех проектов, которых вы назвали. Вот эти КПО, там олигархи или какие-то структуры, или... вот этот Русал, который напрямую управляется Советом директоров Британии и Америки, это полсибири нашей, включая энергетический комплекс.
В первую очередь Энергетика Сибири принадлежит этому сяду директоров. Им управляют. Да? Вся наша Сибирь, энергетика Сибири управляется внешними силами через совет директоров «Русала». Да, это все знают, в том числе и наши думы. Вопрос этот ставили, но потом его положили.
Поэтому хотелось бы себя ощущать этой лошадью, которая еще бегает. Но я думаю, что это не так. Все гораздо хуже. Метастазы финансовые, технологические, интеллектуальные, неэквивалентного этого обмена за место фуфайки стринги, условно говоря, поставляются. Вот. Они пронизали все системы этого нашего организма. И тут речь стоит о том, что можем ли мы в этой ситуации, которая сейчас сложилась, особенно вот в этой стремительно развивающейся войне, а она-то будет, она медленная, и она как удавка на шее затягивается медленно, и она будет развиваться. И по какому там проекту погибнут эти десятки миллионов? По палестинскому, как вы говорите, по протестантскому или по китайскому? Их уже не будет волновать, они даже понять этого не успеют. Вот, они будут биться там со своей ипотекой, будут биться с очередным вирусом, и никто этого не осознает. Осознает, и, короче, чтобы лозунгами не кидаться, мы пытаемся найти факторы и шансы, и составные части того самого альтернативного, естественно, мирового проекта, и пытаемся обозначить эти постулаты, на которые можно опереться, что, как в математике, предположим, что антропогенное влияние ничтожно, тогда апологетика и идеология проекта вредности существования людей на Земле разрушается. Предположим, что ресурсы, данные нам планетой родной, не ограничены. И если мы их перестаем добывать, использовать и отправлять там на экспорт по неэквивалентному обмену на стринги по чужим правилам, а начинаем этот свой никель, который полностью под британцами, копать рядом, не обращая внимания на столько, сколько он стоит в наших человека-часах, человека-судьбах, а столько, сколько надо Баглаеву. Напрямую, бесплатно. И использовать при этом свою систему распределения денежных тех самых средств, только денежных средств своего контура. И этот контур не такой, какой был он в Советском Союзе сделан, потому что это, я считаю, что это вообще самый главный фактор, с которым боролась эта система и соревнование шло. Это шло соревнование именно финансовых систем. У финансовой системы Советского Союза не было судного процента и вот этой всей навороченной банковской финансовой шушеры. Вот. А именно с этим они и бились. Это альтернатива. Мы можем ее обновленную, переосмысленную, обеспеченную нашими ресурсами, потенциалом и человека жизнями сейчас обосновать и скидать? Можем. Об этом только надо задуматься. Вот. И то есть из всех трех проектов, которые вы назвали, проект этой самой, так условно называемого, Джорджии, он крайне уязвим. Можно долго разговаривать, почему. Проект палестинский, иудейский, соломоновский, он просто устарел. Он устарел по своим постулатам, по этим дурацким выводам, что есть богоизбранное и что не надо давать в рост брату своему. При вот этой срыве экспонента и развитии войны, при угрозе вот какого-то применения ядерного оружия, им всем тоже кирдык придет. И они не дураки, они тоже это понимают. Они тоже лавируют. Вот почему они к нам приезжают чего-то там поговорить, каждый к своему капо. Иранские к одному капо, а израильские к другому капо. А черный интернационал, Виктор Орбан, приезжает к своему капо, которые тут у нас. Но бороться с ними, с каждым по отдельности, нереально. Надо бороться что называется, как тот Мишка с люком от канализации, а вот твоя Панама. Вот что может быть этой Панамой? Вот мы и пытаемся понять. Если мы будем свою землю, свою страну, предположим, что, как в той математике, что мы объявляем строительство своего дома. У него должен быть фундамент, у него должны быть стены, к нему должны быть подъездные пути, огороды, речка, сад, бассейн и так далее. Вот это все масштабируем на страну. Как нам это сделать? Никто нам не даст из этих трех проектов ни копейки на это. Но обладая этими самыми 30% мировых запасов, мы можем установить такие правила игры клиринга. Это было такое, только обновленная вся эта система, кибернетическая система клиринга, чтобы основываясь на понятии, а куда они денутся? Куда денется Потанин, марионетка этого Лондона или Каз Минералс, которая там чукотские месторождения у нас пытается осваивать по лондонскому проекту, тому самому. Если мы рядом свои начнем добывать, а туда мы ничего не будем ни поставлять ни людей, там, ни на бричке ездить. И мы свое будем добывать нерентабельно для них, но полезно для нас. Вот эту всю матрицу предлагается Вере обдумать, перестав констатировать, что вот тут мы плохо, тут у нас хвост зажат, тут на нас тут идут, тут у нас тут идут. А что делать? Вот, давайте найдем эти пункты и разовьем их постулаты. И пусть эти обозначенные нами пункты услышат те самые воплотители и мыслители тех проектов. И они смекитят в определенный момент, что ага, а пожалуй, я пойду и помогу им. Вот такой генеральный план. То есть плач Ярославный о том, что ой, все плохо, все умрем, он ни к чему не приведет. И аналитика этого всего ни к чему не приведет. Пока мы расшифровываем аналитику и доказываем сами себе, что все, какие мы умные, обо всем догадались, они вон идут и идут, петлю затягивают и затягивают. И у нас время-то поджимает. Срыв экспонента, он рядом. А они так понимают, что экспоненту не надо срывать, ядерное оружие запускать и прочее. Вот они придумали вот эти вот все составные правила игры. И самое мощное оружие, вы же тоже об этом говорили, это деньги. И мы вот эту финансовую систему, основанную на возможности и необходимости освоения своей территории, смотрите, как делаем мы по собственной системе денежного распределения, кибернетической, сохранить там с этим межразрывным балансом и так далее, собственной энергии. Смотрите, как делаем мы, и присоединяйтесь к нам. Вот. И это я сейчас говорю не лозунг, а именно окошко, форточку, куда можно посмотреть. Повторюсь еще, что опираюсь я во многом на вас, потому что я думаю так же, как вы. Вот как бы так.
Илья Иванович, а я думаю не так, как вы. По крайней мере, не так, как вы сейчас сказали. Объясню свое по пунктам попытаюсь. Значит, насчет того, что иудейский проект устарел. А с чего бы ему устареть? Там прописаны механизмы достижения власти, избранным народом. И один из них – это, прежде всего, инструмент в виде судного процента. С чего вы взяли, что этот проект устарел? Этот механизм по-прежнему… Подождите. Я вас слушал, не перебивал. Значит, этот проект по-прежнему пользуется механизмами, которые напрочь пробивают любую стену любой крепости. По-прежнему мысль о том, что осел, груженный золотом, берет города, работает, пробивает все. Поэтому списывать этот проект как устаревший я бы не стал, просто потому, что все оружие тех времен и все меры действия работают очень эффективно, вышибая любые двери, форточки, окна, куда он заходит. Это первое. То есть, если бы не было конкурирующих проектов, уже бы все было в рамках того сценария. Но есть конкурирующие проекты, которые не согласны. То есть, это один момент. Теперь, а давайте мы, говорите вы, вот давайте мы построим дом, сад, елка там красивая, яблоня, лужайка. И все думают, да, да, действительно, вот мы переселимся в наших московских студий, у нас будет у каждого свой дом, давайте мы это сделаем, мы. Топ. А кто это вы? Приходит дяденька, у которого виллы по заграницам, яхты, бассейны, гораздо больше, чем вы планируете ванну в своем будущем доме. И говорит, не-не-не, я в этой нищете, как вы планируете, жить не собираюсь. А так как я управляю этой всей системой, то я не позволю вам за мой счет мои виллы и все остальное грабить. Условно говоря. Поэтому мы и мы. Это такие разные мы. И говорите, а давайте мы им докажем. Кому им вы докажете?
Не надо ничего доказывать.
Стоп. 2.5 года идет специальная военная операция. Люди идут на фронт. Есть серьезные потери физические, моральные, материальные, всякие. И только определенные мы, миллиардеры, которые, их становится больше, во-вторых, те, которые есть, становятся богаче. То есть, получается, мы очень разные мы. И когда мы тем, кто даже в этой ситуации становится круче и богаче, говорим, а давайте мы поменяемся. Смотрите, а зачем? Спросят этим те мы, которые распределяют ресурсы. А мы им скажем, ну как же, вы же тоже, наверное, россияне, вы же тоже, наверное, любите родину. И они вот смотрят на пачку паспортов, эти владельцы наших ресурсов, говорят, а вы сейчас про какой паспорт мне сказали, то, что это моя родина? Я сейчас вот путаюсь в пачках паспортов, чтобы понять, а вы сейчас мне откуда сказали про родину? Понимаешь? Дальше возникает вопрос, ну вам же так будет лучше? Подождите, что значит нам будет лучше? И приведут те, кто не понял, простую, в общем-то, логику. Итак, скажут мы, которые не мы. Подождите, с 1994 года, согласно таможенной статистике, официальной статистике Федеральной таможенной службы, Россия отгрузила за рубеж товарно-материальные ценности на 3 триллиона 400 миллиардов долларов больше, чем получила обратно. Это много, да? Да. Если это все сегодня пересчитать по индексу покупательской способности доллара, а мы знаем, что доллар 1994 года стоил значительно дороже, чем доллар 2024 года, верно? То мы с вами выйдем на сумму, что из России по нынешнему покупательскому курсу выведено как минимум на 17 триллионов долларов ценности больше, чем ввезено обратно. И дело тут даже не в эквивалентном обмене. Не эквивалентный обмен должен как коэффициент увеличить эти 17 триллионов еще на какой-то неизвестный для нас больше, коэффициент. Да. И да, мы можем перейти там цифру, сумасшедшую цифру в 20 триллионов долларов и даже больше. Это, я не представляю, сколько это пачек денег в 5000 купюрах. Это огромная цифра. А все наши миллиардеры, олигархи, которые как бы владельцы наших активов, сегодня по капитализации их суммарная стоимость не превышает 500, но максимум 600 миллиардов долларов США. Дальше возникает вопрос, а где оставшиеся 20 триллионов? И когда вы это просто зададите, вы поймете, что никакие не хозяева, не собственники, и даже никакие там мы, которые что-то там не поняли, это они, это их слуги, это их управляющие, которые за то, что они делают с вывозом активов из России, получают свою толику немалую. Банки варенья и корзины печенья. Так, да такие, что не унесешь. Так и поэтому рассказывать им о том, что вы давайте перестаньте грабить страну, и за это мы тут все построим себе домик с садиком. Ну, я не так смотрю, Сергей Иванович, на реальность, которая нас окружает.
Я как раз так и смотрю. Я их и назвал капо. Вот. Вы называете их слугами внешних сил, а я говорю, это капо.
Нет.
Смотрящие. Они не владельцы.
Секундочку. Значит, теперь мы говорим о чем? Ну, нам же это не нравится, наверное, да? И нам не нравится, что, во-первых, нас обманывают, нам врут. И постоянно чувствуем себя, мягко скажем, не просто обманутыми, а цинично обманутыми. Это момент как бы есть. И мы говорим, мы так дальше не хотим. Но для того, чтобы понять, что надо сделать в будущем, надо вернуться немножко назад. Ну, так лет на сколько? Ну, почти на 100. Вернуться к тому, как была построена сталинская экономика СССР. и как ее разрушили с момента Хрущева и дальше. И почему то, что мы сейчас наблюдаем, было просто неизбежно? Почему? Потому что вы говорите, что была конкуренция финансовых систем советской, да, и их американской. Она была до тех пор, пока жил Сталин. С момента ухода Сталина конкуренция финансовых систем была закончена.
Совершенно верно.
Мы тогда, не в 91-м году, мы тогда начали принимать правила их финансовой системы и играть по правилам их финансовой системы. И как только мы приняли правила игры, где правила устанавливали они, у нас в принципе не было никакого шанса победить в этой игре. Потому что как бы мы ни вырвались вперед, как бы у нас счет не был впереди, в последний момент они меняли правила игры, и мы снова проигрывали. Поэтому разговор некоторых экспертов о том, что если бы там в 70-е годы Советский Союз и наше бы руководство решило бы дожать, чуть-чуть подтолкнуть, и Америка бы повалилась, это ерунда. Америка именно в тот момент, сама Америка у себя поменяла правила финансовой игры в мире. Поэтому она, соответственно, как бы не проигрывала по счету, она просто сказала, а теперь этот счет не считается, поехали сначала по новым правилам. И мы играем уже не в футбол, а в хоккей. А вы не успели стать на коньки, это ваша проблема. Значит, а теперь в чем разница? Дело в том, что экономика Сталина была максимально сбалансирована. И вопрос доходов и расходов, это был вопрос наш внутренний. Понятно, да? И когда вы говорите о том, что вот мы будем копать бесплатно металлы, никель, там все остальное, ничего бесплатно не делалось. Вопрос обмена внутри экономики и сопровождения финансов, он был основан на определенных, вполне понятных показателях, которые, в принципе, долгое время сохранялся, в том числе и в советское время. И назывался он «норма час». То есть неважно, сколько на какой бирже стоит там чего-то, только там говорит рынок. То есть с точки зрения эквивалентности обмена и ценности для экономики какой-то отдельной, важно было количество норм часов, затраченных на производство конкретного получения продукта. Понятно, да? Другое дело, что норм час, скажем, в Заполярье стоил дороже. Он тоже был норм час, но он оплачивался тем или иным коэффициентом. Но тем не менее, был показатель норм час. И наличие рыночного и нерыночного спроса здесь никак не работало. Поэтому экономика Сталина развивалась. Почему? Потому что мы постоянно увеличивали производство добавленной стоимости. При огромном ресурсе, который обладала страна, наша природная рента, мы имели грандиозное, невероятное преимущество по сравнению с всем миром, потому что хоть у нас было холодно, хоть у нас было дороже строить помещение, у нас большие фундаменты глубокие, у нас трубы должны быть зарыты, но учитывая, что у нас самая дешевая энергетика, потому что нам по барабану было, сколько она стоит в мире. У нас в России она была самая дешевая. У нас самый дешевый металл, если в нормочасах его считать. И, соответственно, нам было по барабану, сколько чего, где стоит в мире, на каких ихних лондонских биржах. У нас это было понятие норма часов. И имея просто кратное преимущество в стоимости энергоносителей и в сырье и материалах, мы могли строить экономику, которая прирастала за счет того, что за счет дешевого этого ресурса производство добавленной стоимости наше опережало производство во всем мире. И когда нам говорят, что ВВП США нас обгоняло, это все ерунда. Почему? Потому что ВВП и производство – это разные вещи. Сегодня ВВП США тоже как бы сопоставимо с китайским. Но, ребята, если сравнить их производственные возможности и производство добавленной стоимости, то Америка не то что в два раза, это я это не знаю, там раз в пять отстает от того, что создает в течение года Китай. Поэтому в данной ситуации вот этот вот дополнительный прирост дохода, валовой доходности, который мы, она позволяла и уровень жизни населения повышать, и он рос, безусловно. Вопрос инфляции вообще не стоял в советское время. У нас, наоборот, повышались зарплаты и снижались цены в магазине. То, что сейчас в Европе, в мире считается не инфляцией, а дефляцией. Дефляция – это страшнее инфляции. То есть, если товары вдруг дешевеют для экономики Европы, для мира экономики, это плохо. Как же так? Зарплаты больше, а цены ниже. Это же дефляция. Надо что с этим делать? У нас в СССР была дефляция в период сталинских времен экономики. И даже война, которая вынесла огромное количество ресурсов страны, не сильно на это повлияла. Теперь, что произошло, каким образом нас переключили на правила? Ну, если все работало, то почему кто-то отказался от всего вот этого?
Ну, яд варана был введен. Как только Кущев согласился продавать газ и нефть, и пошел обмен на доллар, все, яд варана введен, и варан дальше бегает за жертвой и ждет, пока она упадет.
Все верно. Значит, но фишка не в том, что он согласился продавать. Да, это был ключевой промах или не промах, или победа. Значит, здесь просто подловили на, опять-таки, самый страшный грех – честолюбие. Вот, если вам нужно будет увидеть храм честолюбия, приезжайте в Ватикан, походите по залам Ватикана. И когда нам рассказывают о том, что те или иные папы должны быть это наместники Бога на земле, соответственно, они там безгрешны и все остальное, вы по залам Ватикана пройдитесь, и вы поймете, что, наверное, сложно найти более честолюбивых людей, чем были папы. Каждый из них пытался там вот себя родимого запечатлеть навсегда и сделать самым неповторимым. Поэтому вот этот грешок честолюбия, он сыграл злую шутку уже при Хрущеве. Когда он победил, так сказать, в борьбе за власть предыдущих, чтобы быть большим красавцем, ему надо показать, что до него был не очень красивый человек. И он был плохой, там культ разоблачили, все дела поделали. Но ты такой разоблачитель, а жить-то мы будем лучше или хуже при тебе? То есть стали непонятно, мы его разоблачили, он там нехороший человек. Ты хороший человек? Да. Покажи нам это, резко увеличь наше благосостояние и уровень жизни. Понятно. И дальше ему говорят, тут, Никита Сергеевич, какие проблемы? Можно поднять эти вещи. У вас есть ресурс, который у вас стоит дешево, а у нас его не хватает, и он стоит дорого. Давайте мы с вами договоримся. Вы нам этот дешевый ресурс, мы вам бусы. На первых порах не так все было просто. Экономисты советской сталинской школы ему говорили: Никита Сергеевич, это все непросто, это все неспроста, и это все биржевые вещи. Вот сейчас это может быть хорошо, а потом, может быть, это нам необходимо как-то эти моменты резервировать на тот случай, если вдруг мировые цены на это все дело упадут. Поэтому очень осторожно, очень поэтапно, очень по чуть-чуть Никите Сергеевичу приходилось финансировать те или иные проекты, самые разные, внутри страны. Но тогда у нас в стране возникала витрина, когда люди начинали, на самом деле, жить хорошо. Понимаете? И это было нехорошо. Поэтому, Никита Сергеевич, ты же великий, ты же глобальный, ты же мегамозг планетарного масштаба. Поэтому для того, чтобы было все правильно, необходимо перебросить реки. Совершенно уникальная по стоимости операция. Все, что ты получила от Америки, мы профукаем перенос рек, люди ничего не получат. Шикарно, шикарно. Никита Сергеевич, займись. Я, конечно, утрируюсь, но я утрирую частично. Это только это. Очень много было спровоцировано проектов на территории России, которые, в принципе, не приводили к увеличению уровня жизни населения, с одной стороны. А с другой стороны, оно практически, слово-то выскочило из головы, купировало или...
Абсорбировало излишнюю денежную массу.
Да, таким образом, эти деньги, которые страна получала, оно тратило не на себя, не на людей, вообще непонятно на что.
В песок.
Потом, если вы помните эти все кризисы, в том числе, началось военное противостояние. То есть, хочешь не хочешь, необходимо наращивать оборону.
Расходы, да.
Да. Угу. Ее надо финансировать. Вообще проблем нет никаких. Вот, американцы говорят, вам не хватает денег на вашу оборонку?
Пожалуйста.
Мы готовы увеличить стоимость за ваш газ. Мы вам дадим больше денег за газ. Мы вам дадим больше денег за нефть. Вы только не останавливайте их тратить на вашу оборонку. Не пускайте их в гражданское производство и все остальное. И, в принципе, логика понятна. Казалось бы, тупые американцы, вот тупые, вот реально Рокфеллеры. Как они, придурки, финансировали своими-то деньгами, своими долларами, столько бумаги порезали у себя в Америке, чтобы обеспечить создание нашего оборонного комплекса. И за эту бумагу эти придурки забрали наши материалы, газ, нефть, а мы столько пушек понаделали. Хорошо, здорово. Но в течение какого-то времени, 10, 15, 20 лет, страна перестала думать о том, что этот вот краник рыночный, он в какой-то момент кем-то может быть перекрыт. Что вот это вот сверхдоходы по цене стоимости нашей нефти и газа здесь и там, кто-то завтра может взять на том рынке международном и поменять нули. Об этом никто не думал. И уже в доходную часть бюджета изначально закладывались ресурсы, чего раньше не было на самом деле, которые планировалось получить от продажи наших материалов за рубежом. Вопрос только времени был, когда и кто примет решение, что а давайте теперь этих людей, которые привыкли жить за счет природной ренты, которая составляет очень значительную часть в их бюджете, давайте эту часть мы им просто обрубим. И посмотрим, как они в этой ситуации будут выкручиваться. Если в этот момент еще придут люди, которые готовы будут нам продать страну за рекламу в пицце, Горбачев, который, в принципе, это один из самых дешевых на самом деле, один из самых честолюбивых и самых низкооплачиваемых жуликов планеты в плане того, что на такой стране согласится на такой копеечный крюк. Его купили вот на честолюбие. Там Мальта, лауреат Нобелевской премии, мира там что-то еще, блин.
Первый президент.
И будешь президентом. То есть история вынесла на поверхность, но не просто пену, а самую грязь того, что родил. А как это получилось в стране нашей? Как это все прошло? Когда все ругают Горбачева, я готов присоединиться ко всем самым негативным «но». Он же прошел всю цепочку отбора, значит, по всей цепочке отбора, по каким-то причинам, он признавался достойным годным и нужным для того, кто его двигал дальше. И не надо мне рассказывать о том, что он там кого-то обманул.
Нет, его двигали и вели, это однозначно, вот. Потому что система уже тогда была...
Я сейчас о другом. Да, я сейчас говорю о том, что...
О системе.
Ситуация, когда мы перешли играть по... на правила той финансовой системы, их правила распределения
кадров я почему сказал? Ушли я тоже к
хочу,
нам.
Я хочу сказать о другом. Если у вас вдруг появляется мысль, что мы должны строить что-то свое, то это сделать будет невозможно, если мы остаемся в структуре, в работе их финансовой системы и их финансовых правил. Понятно, да? Поэтому можно спорить отдельно по ВТО. Можно спорить отдельно по МВФ, можно спорить еще по кучу всего другого, по работе фондовых и товарных бирж. Можно спорить, можно нет. Но если мы, в принципе, так или иначе, остаемся работать с этими структурами, надо забыть о том, что у нас там чего-то появилось желание чего-то там свое у себя сделать. Поэтому говорил и говорю, что с точки зрения того, как превратиться в субъекта, то наиболее... очевидный вид, мероприятие, которое надо сделать, это вернуться к суверенной собственной эмиссии. Для этого нужно иметь свой суверенный собственный независимый эмиссионный центр, и который обеспечен очень серьезными ресурсами нашей страны. Но это только один из элементов. Второй момент – это собственные центры ценообразования. То есть правил, которые мы должны сейчас поменять, огромное количество. И все это правило, все эти правила, безусловно, резко ухудшат доходы нашей элитарной, так сказать, группы, которая нами управляет. И им это не надо. Дальше возникает вопрос. Тогда вы скажете, но это надо простому народу, скажете вы. Простой народ за. А кто вы? А вы спросили у простого народа, за он или нет? Простой народ говорит, да, мы за. Стоп, простой народ. Подождите, простой народ. Давайте я вам расскажу, простой народ, что будет, если вы так решите сделать. Вот сейчас. Да, когда-нибудь, простой народ, если у вас будут дети, они будут жить хорошо. Но не вы, простой народ. Почему? Потому что, разрушив производственные цепочки, экономику, промышленность предыдущего Советского Союза, и за счет этого, пожив этот промежуток времени, вам придется строить свое. А что такое строить свое? Вот сегодня, что демократы предъявляют Трампу в Америке? Трамп говорит, вернем производство в Китай. и введем пошлины на китайский товар, говорит Трамп. Что ему говорят демократы, левые и коммунисты упрекают Трампа. Коммунисты упрекают Трампа. В чем? Трамп, ты что, офигел? Значит, мы все живем на дешевом китайском товаре. Ты хочешь ввести и вводишь пошлины 50-100%, хотя вроде бы ВТО. Ты понимаешь, что для нас, американских коммунистов, товар становится вдвое, ты же за наш счет развиваешь вашу капиталистическую буржуйную Америку. Да, ты возвращаешь производство в Америку, но нам-то будет жить хуже. Конечно, говорит Трамп, хуже. Возвращаемся к Лондону, Великобритании. За счет чего эта страна стала великой державой, где не заходило солнце? На чем сидит сегодня спикер парламента Великобритании? Он сидит на мешке шерстью. Это символ могущества Великобритании. Откуда он взялся? Запрет вывоза непереработанной шерсти из Великобритании. Запрет ввоза шерстных изделий, готовых в Великобританию. Мелочь, которая сделала из этой страны великую державу. Но на период, когда это вводилось, англичане были сильно недовольны.
Да.
Теперь, если вдруг мы это делаем у нас в стране, окажется, что наши миланские трусики в какой-то момент, во-первых, их не будет, а во-вторых, то, что вместо них будет, будет в 3-4 раза дороже. И тогда народ скажет, подождите, мы, конечно, за суверенитет, но мы против, чтобы все... наше российское, во-первых, говно, а во-вторых, дорого. Не хотим. Хотим дешево и качественно. И завтра, прямо завтра.
Ну, Владимир Николаевич, ну, альтернатива-то мотивационная есть. Идти в окоп и ловить эти подарки с дронов. Или в тайгу строить свой дом, крепкий, надежный, обеспеченный, защищенный. Там стринги не нужны. И трусики миланские. Те, кто останется посередине, желая трусики, ну, он, в конце концов, либо туда, либо сюда. Потом, если мы никуда не торопимся, вот эти самые ребята, которые не согласны, мы, которые не мы, они же, если у нас этот проект длинный, или путь длинный, то есть надо нам свой-то яд варанов ввести, вот эту вот самую независимую денежную эмиссию, надо с чего-то начать. Надо ее обосновать. Проектно обосновать. И они же физически-то умрут лет через 30-40. Уже они, их тщеславие будет удовлетворено. Понимаете, да? То есть если мы растягиваем во времени свои факторы созидающие, понимая, что у нас объем не построен, огромный, мы же можем подумать о том, как рассчитать этот народно-хозяйственный механизм-то, как его пронормировать на наши будущие жизни, не на прибыль для них и рентабельность, которая их сейчас ведет и нас всех с их помощью к кризисам. Вот у них ахиллесовая пята, как вы говорите, у них все хорошо. И ничего подобного. У них кризис, финансовый капитал с промышленным никак не женится. А мы за это воюем. Вот. Поэтому об этом надо серьезно подумать и вот разобраться. Тут мы сейчас вот перешли на эмоции от души, что называется, и все полностью согласны. Ну вот предлагаю, как бы сегодня уже долго сидим.
Да, вроде как раз минут, хочется напомнить о регламенте. Владимир Николаевич, да, вот деле, давайте закругляться,
да. Если долго потом вырежем, ничего страшного, будет коротко 3 минуты остается из нашего разговора.
Давай.
Но логика следующая, еще раз. Значит, сначала о пессимизме, потом об оптимизме. Значит, или на фронт, или туда. Не совсем так. Вы себе представить не можете, какое количество людей с нашей стороны просто взяла и уехала, сказала, мы не там, не там, мы просто сидим себе в Дубае и спокойненько наблюдаем со стороны, чем у вас там дела закончатся.
Но то есть, долго.
Это первое. Второе, значит, с точки зрения того, что что-то надо делать, если мы говорим о стране. Значит, обозначим два момента. Сказать, что действительно мысли о том, что надо что-то сделать, в голову не приходят? Приходят. И когда мы слышим первые фразы о том, что с самого верха, пока первые звоночки идут, над ними можно посмеяться и где-то даже покритиковать, но это сигнал. Вы уже слышали, что начинается идея такая, появляется в России, как патриотический социализм. Фраза очень странная, Но по большому счету начнется она с отечественно ориентированного бизнеса, так скажем. Хотя никакого отношения к социализму это не имеет. То есть вопрос следующий, что необходимо все-таки отстаивать в международных отношениях наши внутренние цели и задачи, тех, кто здесь остался. Поэтому наверняка есть какая-то башня, или полкомнаты, которая говорит, в принципе, да, наверное, за страну, где мы родились, надо еще побороться и попытаться свое невероятное счастье и богатство связывать с невероятным счастьем и богатством тех людей, которые здесь живут. Может быть, такие фразы начали появляться, и такая идеология начала появляться. И, кстати говоря, когда сейчас критикуют Ильина, да, с одной стороны, его хвалят, другой стороны, критикуют. Вокруг чего его, кстати, обзывают фашистом.
Ну да.
Значит, там не все однозначно. Дело в том, почему Ильин сейчас может оказаться очень важным для нашей страны. Дело в том, что без национального самосознания сейчас, в любом виде, вырваться из глобальной повестки вряд ли получится. Если вам не нравится Ильин с его философией национального самосознания, создавайте другое. Просто наша администрация ничего лучше не нашла, чем взять то, что уже построено. Угу. Сами же не нарисовали, и вы им не предложили ничего нового, национально ориентированного. Поэтому из того, что было, взяли Ильина. Если надо доработать, дорабатывайте, не вопрос. Сэры и точка сбора, ради бога. Но без национального самосознания, без выделения сейчас собственных интересов страны и поступить приоритет перед международными, не получится в той да. или иной идеологии. Поэтому идеология преференций наших отечественных интересов перед всеми остальными, без этого не получится. А когда об этом начнете говорить, хотите, не хотите, вы найдете как за, так и против у Ильина. Это первая ситуация. Дальше поехали. Вы говорите, эти еще 40 лет поживут, и тогда все равно придется. Ребята, значит, я не верю. У нас у власти не кавказцы. Там на 40 лет активной жизни точно не докладывайтесь. Там вторая проблема. Придут эти люди, пробились наверх сами. И все они, пускай старые, но акелы, все, каждый, да? И когда вы приходите и говорите, акела промахнулся, и акела встает и говорит, ребят, ну, может, я промахнулся. Но кто считает, что он готов занять мое место, пускай придет и перегрызет мне горло, да? Помните эту фразу из Маугли? Так вот, акела, может, и промахнулся, но те, кто за ним, следующее поколение, ребята, Это даже не табаки.
Табаки.
Там некому встать и сказать, да, акела, ты старый волк, а мы тут такие молодые из табаки. Ребята, да, это разбалованная мажорная среда, которая никогда ничего не добивалась в своей жизни самостоятельно. Им все приносили на блюдечки. И говорить о том, что это люди, которые будут стоять, это серьезная проблема. У нас в стране.
Нет, так они не способны ничего делать. Акела-то умрет, а последующий у него нет.
О том речь.
Нам этого-то и надо.
И вот здесь, я хочу с пессимизмом закончить и перейти на оптимизм. Тогда, когда вы скажете, тогда все, лапки кверху, шансов нет. Наоборот, вот здесь все не так. Как мне кажется? Какие есть варианты, чтобы сказать, что ребята... Не все потеряно. Первое. Мы по-прежнему, как и раньше, самая богатая страна в мире. И с точки зрения того, что если есть какие-то цели, а любые цели – это мероприятия и ресурсы, объем ресурсов, которые есть в стране, позволяет достигать, профинансировать любые цели. Осталось научиться цели ставить и делать проекты. Значит, возвращаясь к Ирине Николаевне Ведуте, это баланс межотраслевой, расчеты эти... В чем логика межотраслевого баланса? Она важна тогда, когда у вас есть проектная задача, которая расписана. И чем сложнее продукт, тем сложнее расчеты по межотраслевому балансу, где какие заводы, предприятия, ресурсы, люди должны быть. Сейчас пытаться строить самолеты у нас в стране, не понимая, какое количество предприятий, людей и ресурсов должны быть вложены, это, по большому счету, конечно, волюнтаризм. Нам придется это делать, но это очень дорого и неэффективно. Поэтому с точки зрения того, чтобы этим заниматься, надо первое. У нас материальный ресурс есть? Есть. Значит, этот материальный ресурс должен быть основой и обеспечительной массой нашего эмиссионного центра. Допустим, у нас появился свой эмиссионный центр. У нас может быть самый обеспеченный в мире на сегодняшний момент эмиссионный центр. Президент России сказал в свое время: время мнимых ценностей закончилось, наступило время материальных ценностей. Я бы с ним согласился, если бы был сделан следующий шаг. Эти материальные ценности должны быть запущены в оборот, и появились должны быть знаки денежные, которые обеспечены ценностями. И тогда да. Но, предположим, мы сделали второй шаг, и у нас появился свой независимый эмиссионный центр, которого, как у дурака Махорки, обеспечен невероятным ресурсом страны. Замечательно. Итак, денег, все, навалом. Осталось только их потратить для достижения наших целей. Наших, и дальше возникает вопрос. А мы и мы – это разные мы. Поэтому, как только мы сделаем много-много денег, окажется, что для кого-то эти деньги все уйдут на миланские трусики, а не на те цели, которые хотите поставить. То есть мы опять упремся в то, что кто-то, не мы, к сожалению, или как еще сказать, поставим эти цели, на которые нужно, ради которых необходимо это сделать. Но, тем не менее, в чем есть плюс? Если вдруг кто-то из людей, которые любят деньги, женщин, водку, вино, порошки белые и не очень, и дорожки, скажут: блин, а здорово, а в самом деле, а давайте мы сделаем много денег. Мы людям скажем, что это все для того, чтобы развивать страну, а на самом деле это для того, чтобы у нас было больше яхт. Плохо, да и хорошо. Здесь ситуация неоднозначная, Сергей Иванович. На мой взгляд, пускай они так сделают.
Но для начала... Аксиология и идеология, мы это так называем. Пускай.
Значит, если не хотя бы по этому основанию пойдут и сделают эмиссионный центр независимый, слушайте... Пускай они там в своих гаремах заиграют.
Пожалуйста.
Никого в Арабских Эмиратах не смущает количество гаремов, которые из России и Украины приезжают обслуживать принцев из Саудовской Аравии и Эмиратов. Да ради бога, там развлекайтесь.
Яхты, пожалуйста.
Но народ местный живет хорошо. Я, конечно, утрирую, но факт другой.
Не сильно.
В данной ситуации призывать этих людей сделать это ради страны было бы наивно. Сказать: ребята, ну вы тогда вообще шейхи, здесь шансов больше. Я, конечно, в нашем разговоре сегодняшнем очень многие вещи говорил с сарказмом и утрировал. Но иначе бы каждая фраза бы требовала более широкой, глубокой расшифровки. Мы и так с вами просидели тут, наверное, часа полтора.
Да.
Если это было по-научному расшифровывать, было бы дольше. Но посыл примерно такой. Поэтому все, что может заставить сегодня нашу элиту заботиться о национально ориентированных целях. И это два момента. Первый момент – вопросы собственной физической безопасности. Это первое. И сохранение власти на территории. И второе – шикарная жизнь в раю за счет бесконечных богатств России. Вот два мотива, которые могут стимулировать их подумать о стране. Если при этом случайно будет еще 100 миллионов человек жить хорошо – они, наверное, переживут. Им будет жалко, но они потерпят.
Они не заметят.
Вполне возможно.
Народный станок, Владимир Николаевич.
Вполне возможно. Ну что ж, уважаемые товарищи, я все-таки, с вашего позволения...
Как народный станок?
Прослушал.
Как ваш народный станок?
Смотрите, на самом деле теперь коротко про народный станок. Вот тоже символ неэквивалентного обмена. Это российский погрузчик-экскаватор. Значит, в ситуации, когда в свое время мы пользовались западной комплектацией европейских стран, мы покупали, да, мы поимели российский движок, сделали, но мосты и трансмиссии у нас были Западной Европы. Потом, когда началась специальная операция, этот погрузчик-экскаватор мы делать не могли, потому что в России нет изготовителей соответствующих мостов и трансмиссий. Это печально, но это так. Нет того рынка. Естественно, мы выходим на Китай и делаем машину, которая уже ездит с китайскими мостами и погрузчиками. Хорошая компания, все нормально, но одна проблема. Эти мосты и трансмиссии стоят как в нашем погрузчике-экскаваторе, так и в китайских погрузчиках-экскаваторах. Так вот, сегодня комплект погрузчиков, комплект мостов и трансмиссий к этому погрузчику-экскаватору китайский стоит почти столько же, только готовый китайский погрузчик-экскаватор. Понятно, да?
Понятно.
То есть, вот вам пример неэквивалентного обмена, если у тебя чего-то не хватает в голове где-то еще. Или в образовании, или в технике. Не все, нельзя все купить. Таким образом, получается, что если у тебя чего-то нет, ты обречен на неэквивалентный обмен, даже если с тобой разговаривает вчерашний китаец, а сегодня желтый господин. Естественно, это не может раздражать пока еще белых людей, в частности, тех, кто живет в Череповце и вообще в России на промышленности. Нас это тоже расстроило. Поэтому мы решили, что мы должны сделать машину, которая будет не зависеть, в принципе, от комплектации хоть западных господ, хоть желтых ребят. Соответственно, мы сделали машину, она должна выйти в серию. Одна проблема – рама на нем большая, тяжелая. И корпусных изделий на нем тоже много, которые надо растачивать. И для изготовления перехода в серию мы на коленке их уже делаем. Ну как на коленке? То, что старые растачные станки, советские еще, но там одну раму надо растачивать чуть ли не 5 суток, для того, чтобы она ее сделать качественно. И не за одну установку. Поэтому для выхода на соответствующие объемы нам пришлось думать о том, как это нужен большой, огромный портальный станок. Что в нашей ситуации, в российской, при нашей кредитно-денежной системе сделать, получить невозможно. Соответственно, как мы ни пытались, ни кредит, ничего нам было не взять. Соответственно, мы попросили помощи у населения, и население, видимо, интуитивно, не соглашаясь с тем, что у нас есть путь быть слугой или Запада, или Востока, сказали: ребят, ну, в принципе, там небольшая копейка от каждого из нас, возможно, не помешает тому, чтобы у нас хоть что-то, хоть где-то зависимость от этого всего, от глобальных не наших объектов, снизилась. И какая-то копеечка пошла. Хотя, я скажу честно, было несколько приходов, которые просто вот из Сибири, кстати, идут очень большие суммы поступления. Один человек прислал сумму 6 нулями. Я понимаю, что он не человек, это не последний отдал, но то есть сама по себе идея, что где-то должно что-то работать, то есть люди готовы к идее в стране. Люди в стране к идее готовы. Никто идею не дает, за что мы должны бороться, за что мы для себя должны копейку отрывать. Более того, мы недавно открыли счет для переводов из западных стран, и там, я не знаю, вы поставите в реквизиты эту карту, в том числе западную. Так вот, наши бывшие соотечественники, которые переживают за то, что осталось в нынешней России, какую-никакую, но уже не копейку, а цент, тоже присылают. Поэтому, с точки зрения само по себе, этот проект не столько в станке для меня сегодня оказался, только в том, что, в принципе, если появляется идея, которая на финише идеи, мы говорим, я вам покажу не станок, который на фундаменте стоит. Сам по себе станок, он не нужен никому. Нужен конкретный продукт, который мы будем изготавливать свой, полностью отечественный, со своими мостами и трансмиссией. Так я вот говорю, ребят, это мы делаем для того, чтобы вот на этом вот примере показать, что мы можем, пускай на маленьком предприятии, небольшом предприятии, сделать не очень, может быть, значимый проект, но который уйдет из-под зависимости. Просто для этого, кроме денег, нужна еще идея. И, в принципе, у нас в нашей стране, где денег немерено, кроме денег, везде нужна еще идея. Поэтому то, что вот вы делаете на проект «Точки сборки» и «Эры», это вы пытаетесь эту идею нащупать.
Да.
Без идеи, вот то, что вы говорите, мы сделаем эмиссионный центр. И что вы будете делать с этими деньгами, если за ней нет цели и идей?
Да.
Поэтому вопрос идеи вашего проекта, он принципиально важен, иначе деньги, как говорил один плохой герой в «Пятом элементе», деньги не имеют значения.
Да, Владимир Николаевич, давайте продолжать. Мы, вот видите, у нас просто масса куда идти. Идея в сочетании с эмиссионным центром, проективность, перспективность и вот это воплощение идеи вашей, вот на вашем маленьком примере, это иррациональная вещь. Иррациональность, ее ни за какие кредиты, наши чувства, ничем ее не пронормировать. Вот почему мы намекаем, что эквивалентом для будущей эмиссионной системы, вы называете его норма час, а у нас в геологии везде в соснах были прописаны человека час и отряда час. И это работало прекрасно. Методология, вот вся на примере советской геологии, воплощения проектов, которые все абсолютно нерентабельны. Это чистое использование денег для поступления будущего. Когда мы разведываем территорию, когда мы разведываем объекты, когда мы осваиваем в геологическом плане какие-то регионы, это работа на будущее. Вот этой работы создано столько, что еще 4 поколения будут пользоваться плодами советских геологов. Вот поэтому для меня, как для геолога, вот этот весь расклад, как это функционирует, вот просто ясный и открытый путь. И у меня просто крик души. На самом деле ничего тут такого невозможного в реализации этой идеи нету. Все это нужно только упаковать в новенькую, в современную обертку, с современными кибернетическими системами, которые у нас тоже разрабатываются на проекте «Точка сборки». Давайте успехов вашему народному станку. Я сам у вас его куплю, потому что мне надо будет копать для вас никель, который не принадлежит Потанину. Я могу это сделать. У нас вот лежит тут месторождение никелевых руд, но только нам поджорку по той системе, которая подключена к этой нервной, я называю, долларовой системой, да, центральной нервной системой, с чего я начал. Вот ее надо отключать. А сделать мы можем, что хочешь. И потенциал есть, и мозги есть, и возможности. Давайте продолжать. Вместе, потихоньку.
Ребята,
если правильная, она воплотится.
Давайте так, наверное, закончим сегодня уже формальной фразой, которая всем стала близка. Быть добру.
Быть добру.
Да, ну что ж, дорогие товарищи, это по-прежнему канал «Точка сборки». Мы великолепно переговорили, очень практично. Со свойственным нам оптимизмом про проблемы мы говорили, как ни странно, меньше, чем про решения, потому что вышли мы на «быть добру». Это действительно важная идеологема для того, чтобы были конкретные решения. На этом завершаем. С вами была Филиппова Валерия, координатор проекта «Эра». Был уважаемый Сергей Иванович Гавамузин, координатор, идеолог проекта «Эра». Был невероятный Владимир Николаевич Багваев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Благодарим всех за участие, благодарим за то, что слушали, и мы будем продолжать. Быть добру.
До свидания. Спасибо.
До свидания.